Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 852-го дня войны и главных новостях понедельника, 24 июня.
Москва связывает теракт в Дагестане с Украиной, а в ударе по Севастополю обвиняется США.
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, затронут рынок СПГ и теневой танкерный флот.
В ЕС заявили, что нашли способ обойти вето Венгрии в использовании активов России для помощи Украине.
Беларусь проводит внезапные военные учения у украинской границы в день приезда в Минск главы МИД России. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В результате российских ракетных ударов сегодня погибли по меньшей мере 5 человек и 34 ранено, включая двух детей в городе Покровске. Это город на востоке Украины. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами «Искандер-М». Об этом сообщают украинские власти. Город Покровск, я напомню, находится примерно в 24 километрах от линии фронта. В результате ударов был разрушен один частный дом и повреждены еще 16 домов, также газопровод и автомобили. Ранее сегодня Россия ударила ракетами «Искандер-К» по Одессе, в результате чего ранения получили 4 человека. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он подчеркнул, что пострадал 19-летний юноша, а также мужчины в возрасте от 48 до 58 лет. Также возник пожар площадью 3000 квадратных метров. 2 человека получили ранения в результате ракетного обстрела Киевской области, который произошел в ночь на воскресенье. Пострадали 6 многоэтажных жилых домов и более 20 частных домов, а также автозаправка, аптека, административное здание и автомобили. Кроме того, в субботу и воскресенье Россия обстреляла Харьков. По меньшей мере 5 человек погибли и 10 получили ранения. В результате этих обстрелов половина Харькова осталась без электричества. 41 человек, как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, на данный момент находятся на лечении из-за полученных ранений. Также из-за ударов России были введены ограничения на потребление электричества в целом ряде украинских областей. Прежде всего, сильнее всего была затронута Днепропетровская область.
Я напомню, что региональные украинские власти говорят все время о погибающих и получающих ранения мирных жителях, и все это зафиксировано и международными организациями, и журналистами. В то же время российские военные ведомства регулярно сообщают, что бьют они, оказывается, высокоточным оружием. Мы уже говорили о массовом применении этого термина в течение всех более чем 2 лет, и обязательно по каким-нибудь центрам. Вот после сегодняшних ударов «Искандерами» российское военное ведомство заявило о том, что, оказывается, оно наносило удары по крупному логистическому центру армии Украины, где хранилось и перераспределялось вооружение, в том числе и западные, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Но при этом Минобороны России даже не говорит, где располагался этот самый логистический центр, так что вот это их сообщение можно отнести буквально к любому их ракетному удару.
Основным же украинским ударом за прошедшие сутки была ракетная атака на Севастополь. Я напомню, что, по крайней мере, по утверждению российских военных, украинскими военными была выпущена ракета «Атакамс», которую сбила ПВО, и обломки этой ракеты упали на пляж, в результате чего пострадало 153 человека, 4 человека, среди них 2 детей, погибли. Назначенные Россией власти Севастополя заявили, что более 20 пострадавших будут отправлены в Москву на лечение. И, как подчеркивает BBC, украинские украинские телеграм-каналы сообщили, что Украина в воскресенье атаковала некий российский военный объект. В частности, речь идет о якобы центре космической связи. Издание Defense Express сегодня опубликовало спутниковые снимки НАСА, на которых зафиксированы пожары в двух местах расположения объектов центра космической связи. Непонятно, насколько велики повреждения, но если действительно центр космической связи был поврежден или частично уничтожен, то Россия, скорее всего, как пишет телеграм-канал немецкого издания Bild, могла потерять часть своих возможностей в сфере космической связи. В частности, по оценкам специалистов, перебои могут повлиять на возможности российских военных по наведению ракет. Ну и что касается ситуации на линии фронта, по данным Генштаба ВСУ, произошло 81 боевое столкновение, по данным на 24 июня. Самая напряженная ситуация сейчас на Северском и Покровском направлении. Уточняется, что Россия активно применяет авиабомбы, в частности, нанесены авиаудары по Волчанску и ряду других населенных пунктов. На Купянском направлении продолжаются штурмовые действия в районе Стельмаховки, на Лиманском направлении бои ведутся в районе Невского. Ну и что касается Северского направления, особенно активно Россия атакует вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.
При этом российская Минобороны заявляет, как всегда практически, как она это делает каждый день, что российские войска улучшают свое положение, занимают более выгодные рубежи, наносят поражение, что на самом деле означает просто обстрелы группировок украинских войск. Но я смотрю большую сводку за сегодня и за уикенд, которая поступила от Министерства обороны России, и там ничего не говорится о каких-либо захваченных новых украинских населенных пунктах, что означает, что фактически продвижение российской армии по всему фронту остановилось.
При этом Россия все время настаивает на причастности Соединенных Штатов к любым ракетным ударам со стороны Украины. В частности, посла США Лин Трейси сегодня вызвали в МИД России. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что именно это США помогают украинским военным наносить удары с использованием американской техники. В МИДе России сказали, что, я цитирую, действия Вашингтона, имеющие целью поощрить пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий, безнаказанными не останутся. И эта формулировка, по всей видимости, должна служить намеком на отказ Украины от так называемых мирных предложений России отдать Москве еще не захваченные территории Украины и вывести украинские войска из 4 областей украинских, где сейчас идут боевые действия. Но надо сказать, что Песков, комментируя удары по Севастополю, сегодня заявил, что предложение российской стороны остается в силе, и он также заявил, что Путин не будет выступать со специальным обращением в связи с терактом в Дагестане и ударом по Севастополю. Но что касается реакции американской стороны, то посольство США в Москве вызов посла в МИД на момент записи этого подкаста не комментировало, но администрация США уже не раз подчеркивала, что Америка не участвует в боевых действиях против России, но предоставляет Украине возможность защищать себя, в том числе поставляя оружие и оказывая иную помощь.
Кроме того, украинские власти говорят о том, что, конечно же, они не относятся к Крыму как к месту российских пляжей и баз отдыха, они относятся к Крыму как месту проведения боевых действий, о чем они неоднократно открыто заявляли, считая эту территорию оккупированной своей территорией и, соответственно, имея право на ее освобождение от российских войск и российского персонала. Риторику о причастности США к удару по Севастополю поддержал сегодня и глава МИД России Сергей Лавров, который приехал в Минск вести 2 дня переговоры с руководством Беларуси. Он сказал, что американское вооружение, которое США поставляет украинской стороне, не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности. Я напомню, что первым об этом начал говорить Владимир Путин, он сказал это несколько раз, после чего вся российская пропаганда и все российские чиновники начали это повторять. Более того, Лавров фактически связал с Украиной и США террористический акт исламистов, который произошел накануне в Дагестане. Он сказал белорусской стороне спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака в Дагестане, есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению. То есть вот таким махом Лавров сказал, что, собственно, и к тому, что произошло в Дагестане, и к тому, что произошло в Севастополе, причастны Соединенные Штаты и Украина. Версия о том, что за нападением, по-видимому, исламистских боевиков в Дагестане на подразделение полиции, а также православную церковь стоит Украина, одним из первых начал распространять депутат Госдумы от Дагестана Абдул-Хаким Гаджиев. Он сказал, что за этим, цитирую Гаджиева, могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО, потому что мы развиваем успех на специальной военной операции во всех фронтах, а значит, ситуацию надо раскачать внутри нашей страны. Ну, это высказывание, надо сказать, вызвало очень жесткую реакцию даже со стороны тех, кого нельзя обвинить совсем ни в симпатии к Украине, ни в симпатии к США. В частности, сенатор от Запорожской области, так называемый сенатор от Запорожской области, потому что Запорожская область по-прежнему является областью Украины, Дмитрий Рогозин, мы помним, кто это такой, бывший представитель России в НАТО, бывший вице-премьер по вооружениям, вот он не согласился с высказываниями Гаджиева и сказал, цитирую, «Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим, а пора бы». При этом любые попытки российских властей связать теракт в Дагестане с Украиной опровергаются, собственно, самими террористами, в частности, террористическая группировка «Исламское государство» Вилаяти Харасан, это которая ЕГЭ Харасан, которая взяла на себя ответственность за то, что ранее в этом году произошло в Крокус-Сити-Холле, она выпустила заявление в связи с терактами в Дагестане. Оно появилось в нескольких аккаунтах в Telegram и Rocket Chat, и там было сказано, что, цитирую, «наши братья из Кавказа дали знать, что они еще сильны, они показали, на что они способны». И, как отмечает Американский институт изучения войны, в заявлении Вилаята Харасан не говорится о причастности именно этой ячейки к терактам, но упоминание Кавказа наводит на мысль о том, что ответственность за нападение лежит, собственно, на Вилаяти Харасан или отделении «Исламского государства» на Северном Кавказе. И, вероятно, именно этот Вилаят Харасан, по мнению Института изучения войны, совершил сложное и скоординированное нападение на церкви, синагоги и правоохранительные органы в Республике Дагестан 23 июня.
Комментируя ситуацию в Дагестане, эксперты обращают внимание, что, бросив все силы на агрессию против Украины, Россия ослабила безопасность в российских регионах. При этом Россия гонит на эту войну всех, кого только может, а тех, кто получает ранения, запирает потом в концлагерях, так называемых. В частности, телеграм-канал 13 опубликовал видео подвалов в оккупированной Россией части Донецкой области. В этих подвалах держат провинившихся и раненых российских военных, держат их там незаконно. Важные истории пишут, что телеграм-канал этот ведет военный блогер, так называемый доброволец Егор Гузенко. И вот, собственно, в ролике показано подвальное помещение. Там видно мужчин с ампутированными конечностями и ранениями. Кроватей там нет. Вместо кроватей там такие деревянные палеты, огороженные решетками. И вот эти вот условия содержания, даже провоенный этот блогер характеризует, что они хуже, чем в плену, что эти военные российским властям стали не нужны и прячут их, это цитата, ото всех в клетке свинарника. При этом сам Гузенко утверждает, что у него много информации о таких концлагерях, как он это называет, в Донецкой области, что речь идет лишь об одном подвале, но на самом деле их много, и, собственно, показательно, что эту информацию стали перепощивать даже провластные паблики, например, некий Союз ветеранов СВО Краснодарского края, где сделали ремарку, что согласны с мнением автора материала.
Ну вот Илюш сказал, что Россия пытается тянуть на эту войну всех, кого может. Мы рассказывали неоднократно о том, как людей из российских тюрем туда начали посылать еще почти в самом начале этой войны, потом как там воевали за Россию самые разные иностранцы, которых обманом туда заманили, например, граждане Непала. Очевидно, что Россия хотела бы и от главного своего союзника Беларуси добиться какого-то более активного участия в войне против Украины. Отчасти, скорее всего, с этой целью в Минск приехал Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Он, во-первых, подписал довольно большой документ с Белоруссией о развитии их интеграционных программ, в том числе, что они вместе будут отвечать на украинский кризис и так далее. Ну и Лавров в Минске наговорил довольно много по поводу войны, которую Россия ведет в Украине. Например, он сказал, что все предложения Запада в контексте урегулирования войны в Украине Россия воспринимает в качестве ультиматума, то есть буквально отзеркаливает то, что Запад достаточно обоснованно говорит о предложениях Путина. Также он говорит, что никаких конкретных предложений России после швейцарской конференции выдвинуто не было. Он назвал эту самую конференцию, на которой, я напомню, присутствовали почти 100 стран и очень много лидеров этих стран, главы государств и правительств. Он назвал этот саммит в Бюргенштоке сходкой и, процитирую Лаврова, «Могу только сказать, что формулировки, которые мы слышали, а слышали мы то, что говорят, никаких личных обращений к нам не было. Все формулировки, которые на эту тему извергаются Западом, идут в русле все той же самой политики ультиматумов по отношению к Российской Федерации. При этом Лавров сказал, что у Москвы, оказывается, добрая воля, хорошо всем известно, нам ее не занимать». Ну и также Лавров затронул тему размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия, которое уже произошло и которым Лукашенко постоянно хвастается. Он сказал, что развертывание российского тактического ядерного оружия в стране-союзнице надежно прикрывает западные рубежи союзного государства. И также он сказал, что на территории республики развернута совместная региональная группировка войск и сил, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие, которое надежно прикрывает наши общие западные рубежи. И сказал он, что нападение НАТО на Беларусь будет переходом за опаснейшую черту. Вообще из этой риторики можно примерно понять, каких провокаций, каких возможных операций под ложным флагом можно ожидать от союзников, в данном случае России и Белоруссии. В общем, Беларусь в целом всю эту риторику поддерживает. Кроме того, сегодня в Беларуси, как раз на границе с Украиной и с Польшей, начались внезапные учения сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии. И, собственно, они рассказывают о том, что все это делается для блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника. То есть всеми этими заявлениями и действиями создается впечатление, что НАТО якобы готовится напасть на Беларусь, и любые действия со стороны Беларуси, то ли ответные, то ли встречные, будут этим спровоцированы. Это, конечно, очень опасно и повышает напряженность в Европе достаточно сильно.
Всему этому нагнетанию активно способствует российская пропаганда, которая как раз-таки разгоняет эти нарративы, откуда на Беларусь готовилось и готовится нападение, в том числе и со стороны НАТО. И вот Евросоюз пытается противостоять российской пропаганде санкциями. Сегодня окончательно был одобрен 14-й пакет санкций ЕС в отношении России. Это очень весомый пакет. Санкции против СМИ, в частности, включает в себя блокировку сайтов РИА Новости, российской газеты, газеты «Известия» и «Voice of Europe». Кроме того, в новом пакете санкций европейским партиям, фондам, альянсам, НПО и поставщикам услуг СМИ будет запрещено получать прямое или косвенное финансирование, любые пожертвования от России. Таким образом, в Евросоюзе хотят противостоять дезинформации со стороны России. Ну и кроме того, под санкции попали 116 физических и юридических лиц. Среди физических лиц деятели российской культуры, которых власти России используют для пропаганды российского вторжения. Среди певцов, например, под санкции попали известный всем шаман Ярослав Дронов, певица Полина Гагарина. Также включили в санкции владельца ряда прокремлевских изданий Арама Габрилянова, актера Ивана Охлобыстина. Также под санкции попала мать Рамзана Кадырова и возглавляемый ею фонд Ахмата Кадырова, глава Института развития интернета Алексей Гориславский, который как раз-таки стал фигурантом многих расследований о том, как эта организация распространяет российскую пропаганду.
Надо сказать, что центром 14-го пакета санкций Евросоюза против России все-таки является удар по российской экономике, в том числе по так называемому теневому танкерному флоту, который Россия развила для того, чтобы в обход так называемого потолка цен на нефть торговать нефтью и доставлять ее по приемлемой для ее цене иногда в таком теневом режиме через подставных поставщиков и компаний в страны, которые нуждаются в этой нефти. Ну вот, сегодня, во-первых, влетел под санкции Совкомфлот. Это огромная организация российская, которая, собственно, занимается морскими перевозками и вообще гражданским флотом в России. Также ее генеральный директор Игорь Танковидов. До этого Совкомфлот уже попал под санкции США и Великобритании. И надо сказать, что в рамках санкций Евросоюза введен запрет в отношении 27 судов на заход в порты ЕС и оказание им услуг. Очень много различных судов, которые занимаются не только нефтяными перевозками, но и перевозками, например, сжиженного природного газа и товарами двойного назначения. Также из экономических санкций можно отметить включение в санкционные списки компаний из Беларуси. Мы уже много раз говорили о том, что Запад считает Беларусь соагрессором России в войне против Украины, и против белорусских компаний введены следующие санкции. Это холдинг «Белорусское оптико-механическое объединение», и его генеральный директор Александр Мороз. Понятно, что это предприятие поставляет оптику на войну. Также в санкционный лист вошли предприятия, которые входят в холдинг «Беломо», и, собственно, все, кто сотрудничает с российским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, в санкционный список включен Белорусский республиканский союз молодежи и его первый секретарь Александр Лукьянов, видимо, тоже за поддержку российской войны против Украины.
В Евросоюзе сейчас в рамках предыдущих санкций заморожены около 210 миллиардов евро активов Банка России. Вот сегодня очень важная новость пришла на эту тему. Страны Евросоюза одобрили первый транш военной поддержки для Украины. Средства на эту поддержку в размере 1,4 млрд евро поступят как раз-таки из доходов от замороженных российских активов. И вот в интервью изданию Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз нашел лазейку, как обойти вето Венгрии на использование для этой цели замороженных российских активов. Более того, он добавил, что Украина уже на следующей неделе получит 2,5 миллиарда евро из непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Венгрия уже на эту тему высказалась. Как передает «Европейская правда», министр иностранных дел страны Петер Сиярта подтвердил, что действительно Европейский Союз передает эти 1,5 миллиарда евро, но Венгрия будет пытаться обжаловать это решение. При этом в Евросоюзе говорят, что на самом деле вот эта вот юридическая лазейка, скорее всего, позволит им направлять в Украину доходы от замороженных российских активов, и в год речь будет идти примерно о 5 миллиардах евро доходов, которые можно будет отправлять на поддержку Украины.
При этом одна из главных стран Евросоюза, Франция, сейчас, как мы знаем, совсем недавно еще была в центре информационной бури, которую лидер этой страны Эммануэль Макрон поднял, заявив о том, что европейские солдаты могут оказаться на украинской территории, европейские военные могут быть туда посланы, даже и французские военные. Вот сегодня Эммануэль Макрон, комментируя свои прежние высказывания в эфире подкаста бизнесмена Матье Стефани, сказал следующее: «Я не думаю, что завтра может случиться война на нашей территории или что мы направим силы на украинскую территорию». То есть он немножечко сдал назад в своих заявлениях. При этом он все равно повторяет, что развитие событий в Украине важно для безопасности Франции, а его прямой оппонент, лидер французского националистического национального объединения, это бывший Национальный фронт, Жордан Бардела, сказал, что в случае победы его партии на парламентских выборах поддерживать Украину Франция будет по-прежнему, но точно будут две красные линии – отправка туда военных и разрешение Украине бить французскими ракетами по российским городам. Ранее, напомню, Макрон говорил, что, в принципе, французскими боеприпасами по городам России, откуда стартуют российские бомбардировщики или откуда обстреливают Украину артиллерия, действовать можно. Этой новостью мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Его для вас подготовили Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple, слушайте его на канале «Эхо», а также с сайта «Голоса Америки», там, где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.